Радио «Спутник» продолжает вещание с площадки Международного мультимедийного пресс-центра информационного агентства «Россия сегодня», студия «Левитан». У микрофона Анна Староминская. Государственная Третьяковская галерея сделала настоящий подарок широкой публике. Стартовал первый образовательный онлайн-проект «Лаврус». Это проект по истории отечественной живописи. И получил он такое гордое название, поскольку в нем объединено несколько очень важных смыслов. Во-первых, «Лавр» — это дух, это масштаб, это, если хотите, грандиозность. «Рус» — очевидный индикатор связи с русским искусством. И, разумеется, «Лаврус» — это любовь к России. В названии несомненно, также скрыто и место, откуда берет истоки прославленная Третьяковка – Лаврушинский переулок. О проекте «Антологии русского искусства» побеседуем сейчас с заместителем генерального директора Государственной Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Мариной Эльзессер. Здравствуйте, Марина Эдгаровна.
Здравствуйте.
Хочу вас прежде всего, конечно же, поздравить с тем, что замечательный проект «Лаврус» уже функционирует и открылся, и доступен для широкой публики, не только для ценителей искусства, но и также для всех просто любопытных, да?
Спасибо большое за поздравление. Мы очень волнуемся. Мы видим еще много огрехов, недостатков и говорим сейчас, что «Лаврус» начинает работу в тестовом режиме. Ждем комментариев, ждем каких-то пожеланий от нашей аудитории. Готовы будем все рассмотреть и по возможности учесть в нашей работе.
Какова цель? Каким бы банальным вопрос ни показался? Популяризация русского искусства?
Как бы ни банально звучал ответ, да, это популяризация русского искусства, это популяризация нашей коллекции, собрания Государственной Третьяковской галереи, которая насчитывает больше 190 тысяч единиц хранения. Это разговор о нашей культуре, отечественном культурном наследии, потому что через коллекцию музея мы хотели бы поговорить и о художниках, их судьбах, и об историческом контексте. То есть мы рассматриваем нашу коллекцию как такой импульс для многих серьезных разговоров, и связанных с искусством, и с историей, и с жизнью культуры нашей страны.
Как вы полагаете, можно ли считать русское искусство недооцененным? За 163 года с момента открытия Третьяковской галереи, по-моему, сложно найти цивилизованного человека, по крайней мере, из Старого Света, который бы не знал, что это за галерея.
Знаете, это такой вопрос непростой, потому что Третьяковская галерея, мы очень рады этому, счастливы и гордимся, это очень любимый и популярный музей в нашей стране. И очереди к нам стоят не только на какие-то нашумевшие выставки, но что для музеев нечастое явление, к нам стоят очереди в нашу постоянную экспозицию в здании в Лаврушинском переулке. И это действительно такой, можно сказать, феномен, который нас очень радует и вдохновляет. За рубежом русское искусство знают не в той степени, не в той мере, как нам хотелось бы. Вот мы уверены, что многие наши художники, которых мы действительно считаем мировыми звездами, они не так хорошо известны. В последнее время ситуация меняется. Все-таки стало больше проходить выставок русского искусства за рубежом. И больше таких монографических выставок, которые знакомят с творчеством одного художника в какой-то полноте и многообразии. Но нам кажется, что эта работа еще имеет много-много-много возможностей для наращивания и для таких прекрасных перспектив в будущем.
Безусловно. Но в первую очередь ориентировались вы на российскую публику, конечно же.
Да, да, это наш первый такой импульс, потому что далеко не все могут прийти сейчас к нам в музей. И мы, открывая реальные филиалы в Калининграде, во Владивостоке, в Самаре, в Севастополе, мы понимаем, что даже вот такие наши центры, которые возникнут в ближайшие годы в разных уголках нашей страны, они тоже не решат в полной мере проблемы некого, может быть, дефицита достоверной, надежной информации из первых рук. Потому что интернет, конечно, полон. Нельзя сказать, что в интернете нельзя найти чего бы то ни было. Но мнение специалистов, экспертов, хранителей, людей, которые работают с произведениями искусства буквально каждый день, мне кажется, это то ценное, важное, что «Лаврус» принесет во все уголки, куда добирается сейчас интернет. интернет, где он существует.
А как и кем формировался контент ресурса?
Вы знаете, одним из таких импульсов тоже и стимулов создания Лавруса было то, что в процессе подготовки выставок всегда нарабатывается огромный объем материала, который выставку сопровождает, а затем с окончанием выставки он как бы исчезает из поля зрения. И сначала мы думали о том, что мы будем каким-то образом на Лаврусе собирать те материалы, которые возникают в процессе работы выставки. Со временем как бы концепция наша изменилась. Мы понимаем теперь, что очень многое мы будем готовить специально для Лавруса. Это специальные, например, записи мастер-классов, которые позволят удаленно где-то, например, родителям с детьми позаниматься художественным творчеством. Это подкасты, которые можно будет слушать в любом месте, где только есть интернет. И сама форма подачи, сам стиль, тот язык, которым мы собираемся общаться с нашей аудиторией, мы, конечно, сейчас его тоже ищем, мы находимся в поиске, потому что это не совсем научная статья, это не совсем лекция академическая, это должен быть какой-то увлекательный, интригующий, яркий разговор с нашей аудиторией о том предмете, то есть о русском искусстве, который мы сами очень любим и хотели бы вот свои эмоции передать нашей аудитории.
То есть это нечто более удобоваримое в тексте, более современным языком рассказанное, что ли, да? Так?
Да, мы надеемся, что именно такими будут материалы на Лаврусе. Вот я могу сказать, что те материалы, которые вот я уже видела, они, да, они отличаются от статей в наших научных сборниках или даже от статей в наших выставочных каталогах. Мы предполагаем, что будет несколько уровней погружения. То есть люди, которых интересует более глубокое постижение какой-то проблематики, у них будет возможность на сайте задержаться и погрузиться, так сказать, поглубже. Те люди, которым достаточно какой-то информации короткой, яркой, запоминающейся, для них будут тоже подходящего формата материалы. Мы надеемся на такую, собственно, мы так уже строим наш Лаврус. Он мультиформатен, он мультистилистичен, если можно такое какое-то слово изобрести просто на ходу в эфире. Мы рассчитываем, что широкий-широкий круг людей заинтересуется Лаврусом, и мы сформулировали его целевую аудиторию, те, кто учит и учится. То есть мы знаем, что сейчас есть вот такая концепция обучения на протяжении всей своей жизни. И мы видим людей серебряного возраста, которые с удовольствием приходят учиться живописи, выйдя на пенсию, да, которые приходят в наши лекционные залы. Мы видим молодежь, которая в свое время, свой досуг проводит в музее, потому что они хотят получить какие-то новые знания и новый опыт. Поэтому люди, по существу, которые стремятся вот к какому-то личностному росту, это наша аудитория. Люди, которые хотят осмысленно заняться чем-то с детьми, подготовиться к походу в музей. Не обязательно в Третьяковскую галерею. Я хочу обратить внимание на то, что прекрасные музеи существуют во многих городах России. Там прекрасные коллекции. И очень больно, когда вот бываешь иногда в разных городах, видеть, что они не избалованы большой посещаемостью. И нам хочется, чтобы интерес к русскому искусству пробудил и интерес к музеям, которых много в нашей стране, и они обладают прекрасными коллекциями.
Правильно ли я поняла, что вся постоянная экспозиция будет представлена на сайте с описаниями и с возможностью, кликнув, пройти поглубже, узнать о том, как это создавалось, кем создавалось, биографические данные, что-то еще возможно?
Нет, не совсем. Композиция и структура Лавруса, она не заточена на показ нашей экспозиции. Мы готовим отдельные материалы, это такие более короткие как бы информационные блоки, ну, которые снабжены и иллюстрациями, и там могут быть видеоматериалы, и так называемые курсы, которые посвящены какой-то одной теме. Вот сейчас мы публикуем материалы, курсы, посвященные Репину и посвященные Поленову. В следующем году будут опубликованы курсы, посвященные Кабакову, Ларионову, Куинджи. Но не только монографии будут предметом нашего интереса. Мы собираемся много говорить об искусстве 20 века, о том языке, который складывался в разных стилях, в разных направлениях искусства 20 века. Мы хотим познакомить с языком 20 века и хотим рассказать вообще вот о некоторых стилях и направлениях. Плюс у нас будет такой раздел, такая тема большая, которая посвящена коллекционерам и коллекциям. Сама история создания Третьяковской галереи, она нас наталкивает на эту тему. И, конечно, первый такой материал будет посвящен Павлу Михайловичу Третьякову и истории нашего музея. А затем эта тема будет продолжена, потому что история нашего музея неразрывно связана не только в прошлом, но даже вот прямо на наших глазах сейчас происходит пополнение коллекции благодаря дарам меценатов. Поэтому вот такая тема, она тоже будет присутствовать на Лаврусе. И через произведения, которые присутствуют в нашем собрании или которые мы показываем на выставках, мы хотим рассказывать об истории, об историческом контексте, мы хотим рассказывать о самих художниках, об особенностях их личности, судьбы, жизни. То есть это будет такой материал, который не просто продвигает коллекцию Третьяковской галереи, но он посвящен русской культуре, русскому искусству. И да, у него будет вот такой просветительский пафос.
Я бы задала вопрос, существует ли, на ваш взгляд, предубеждение некое к диджитал в искусстве. Но поскольку разработкой, как я понимаю, всей концепции занимался Артемий Лебедев и его специалисты, вопрос, наверное, снимается сам собой. И все-таки, если у вас есть какой-то комментарий по этому поводу?
Но цифровые технологии, они используются в музейной жизни и вообще в художественной практике очень по-разному. Потому что есть художники современные, которые просто в своем творчестве используют различные цифровые технологии. Это может быть и видеоарт, это анимационное искусство и многое другое. В общем, все, что рождается в результате каких-то исследований и каких-то технологических открытий, очень скоро становится средством именно художественного выражения. Это одна сторона. Другая сторона – это использование музеями, которые традиционно считаются такими консервативными институциями, это использование цифровых технологий в своей практической жизни. Так же, как любая другая организация или учреждение, или предприятие, сейчас невозможно себе представить жизнь музея без каких-то коммуникационных технологий. И система музейного хранения, учета автоматизирована, и документооборот, естественно, существует. И музеи давно представляют свои коллекции на сайтах. Музеи очень активно работают в социальных сетях. У всех есть СММщики, которые находятся в постоянном контакте с аудиторией. Поэтому вопрос, может ли увлечение цифровизацией, как сейчас иногда говорят, заменить поход в музей и общение с подлинниками, для нас, мне кажется, не является каким-то пугающим или настораживающим, потому что мы в своей работе используем все новейшие средства, которые только можем, очень давно. И понимаем, и видим, что посещаемость нашего музея год от года растет. Поэтому мы уверены, что никакая цифровая среда, она не заменяет музейного пространства, тех эмоций, которые возникают только при общении с подлинниками, с тем произведением, над которым работал художник, который вложил душу, энергию, весь свой там творческий запал, потенциал. Поэтому цифровые технологии нас не пугают. Для нас это инструмент для достижения наших целей. А цели наши просветительские. И мы хотим всем внушить любовь к русскому искусству.
Я была на выставке Ильи Ефимовича Репина, которая в августе завершилась, несколько раз приходила. Есть ли надежда, что вот такие фундаментальные, масштабнейшие выставки, которые для того, чтобы собрать, требуется невероятное время, и усилия, что они смогут быть оцифрованы и выложены на ресурс Лаврус.
Вы имеете в виду некую такую виртуальную прогулку, экскурсию?
Виртуальную экскурсию по завершившейся выставке, на которую люди не успели.
Да, конечно. На самом деле уже сейчас у нас существуют такие видеоэкскурсии, такие кураторские показы наших крупнейших выставок. И по выставке Репина, кстати, было сделано несколько таких экскурсий. Они существуют в цифровом пространстве сейчас, они на канале YouTube. Но, разумеется, они будут и на Лаврусе тоже. Поэтому видеолекции, видеоэкскурсии, видеомастер-классы – это те форматы, которые обязательно на Лаврусе будут присутствовать.
А если предоставляется возможность, не выходя из дома, заниматься на портале с музейными педагогами в видеоформате, на мастер-классах и готовиться к занятиям, то Какой в данном случае смысл выходить из дома, если речь идет не о приобщении к музейной атмосфере, а к непосредственному процессу обучения из дома же? Наверное, удобнее, экономит время опять-таки.
Мне кажется, что те мастер-классы, которые мы будем публиковать на Лаврусе, они, с одной стороны, как бы закроют ту потребность, которая существует очень далеко от Третьяковской галереи. А если это представить в ситуации Москвы, то мне кажется, что это только пробудет аппетит. И родители, которые попробуют такие мастер-классы в видеоформате, им захочется пообщаться с педагогом непосредственно в наших творческих мастерских.
Могу ли полюбопытствовать, что означает политика открытости? Вот этот вот принцип, который формулируется как «не скрывать контент». Ведь музей – это и так открытое пространство, ничего не скрывается, кроме каких-то, я думаю, хранилищ.
Не скрывать контент в применении к Лаврусу – это такой дизайнерский ход разработчиков студии Артемия Лебедева, которые максимально стараются предоставить возможность пользователю увидеть те слои, в которые он может еще погружаться. То есть не просто какой-то значок нажми, и ты куда-то попадешь, а ты должен уже видеть, куда же ты попадешь. То есть вот эта открытость ресурса, она связана с особой системой дизайна. Не просто стрелочка, и ты увидишь следующую картинку, неизвестно какую, а ты просто пролистываешь, проводишь рукой по экрану, и у тебя вот изображения одно за другим появляются, и ты видишь, куда ты двигаешься дальше.
А кто авторы материалов?
Авторы материалов – это разные люди. Это специалисты Третьяковской галереи, это хранители, научные сотрудники, это редакторы нашей редакции, которую мы создали специально и пригласили к нам на работу людей, которые совмещают в себе профессию искусствоведа и профессию такого интерпретатора. Люди, которые поработали в журналистике, в специализированных изданиях по искусству, которые умеют преподносить сложный материал таким простым, живым, подвижным языком. Мы не говорим о том, что мы не будем обращаться к специалистам, не работающим в Третьяковской галерее. Нам очень ценно мнение наших коллег, которые работают в других художественных институциях или в научных. То есть это очень сильно зависит от того материала, к которому мы обращаемся. Если мы будем писать о каком-то художнике, и мы будем знать, что крупнейший специалист по творчеству этого художника не работает в Третьяковской галерее, то мы, разумеется, будем обращаться к самому высокопрофессиональному специалисту, компетентному именно в этой области.
Марина Эдгаровна, ну и, конечно, коль скоро мы говорим о популяризации, каким образом западная публика, ценители искусства, молодежь, искусствоведы, все, кто имеет желание быть причастным хоть в какой-нибудь степени к этим шедеврам, к этой красоте, смогут приобщиться? Насколько близко достижение такой цели, как латинизация Лавруса?
Ну, если мы отбросим Google-переводчик, который сейчас позволяет перевести все, что угодно.
Ну, очень коряво.
То, конечно, мы мечтаем о том, что когда мы накопим некий объем на нашем сайте и сами будем уже довольны тем, как мы представляем материалы, потому что, конечно, для нас это во многом сейчас такая новая область, определенный вызов и эксперимент. И мы очень строги к себе и самокритичны. И когда мы сами будем довольны тем результатом, который мы имеем в русскоязычной версии, и если нам позволят финансовые возможности, потому что понятно, что перевод на любой иностранный язык – это всегда довольно затратная история. Но мы надеемся, что мы преодолеем все преграды и, конечно, задумываемся уже сейчас о том, чтобы сделать хотя бы англоязычную версию Лавруса.
Каков пик мечтаний, не могу не поинтересоваться. Где эта условная точка, на которой вы бы хотели стоять, как на Эвересте?
Мне кажется, что нет предела совершенству, и Лаврус недаром ассоциируется с лавровым деревом, потому что мы очень надеемся, что этот ресурс будет очень живым. И мы ему желаем вот такого долголетия. То есть пика, на который мы взошли бы и сказали «все, дальше только спуск», мы надеемся, что этой точки не будет никогда, мы все время будем расти.
Благодарю вас, Марина Эдгаровна. Спасибо за ваше время, за беседу и поздравляю с запуском изумительного проекта.
Спасибо большое.
Павел Михайлович Третьяков считал так. Спасение России в том, чтобы талантливые ее люди друг другу не мешали, а помогали бы друг другу. О проекте антологии русского искусства мы беседовали с заместителем генерального директора Государственной Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Мариной Эльзессер.